С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. И сегодня у нас одна из самых необычных тем, потому что мы переносимся совсем в далекие земли, о которых мы мало что знаем, да, в общем, мы, честно говоря, мало что думаем. Но есть некое такое представление очень смутное, во всяком случае, у меня. Потому что я помню, что когда я там в 90-х учился в школе, все новости, которые я слышал про какую-то Центральную Африку, они все касались войны. У меня такое сложилось впечатление, что там люди только и делают, что воюют постоянно буквально. Вот, сегодня мы будем разбираться, что там как, и насколько, в принципе, эти конфликты отличаются от конфликтов в других регионах планеты, потому что у нас сегодня совершенно уникальный гость, который обладает не только большим количеством знаний теоретических, почерпнутых из книг, но еще и удивительным личным опытом. А в гостях у нас сегодня Галина Михайловна Сидорова, доктор политических, кандидат исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений Московского государственного лингвистического университета, а также ведущий научный сотрудник Института Африки РАН. Добрый день.
Добрый день, Михаил, добрый день, уважаемые слушатели.
Галина Михайловна, расскажите, вот давайте сначала, как вообще можно попасть в эту сферу и как, собственно, научиться понимать этих людей, общаться с ними, черпать там информацию, потому что я понимаю, что это же даже такая отрасль, в которой, если ты даже захочешь разобраться, там просто эти языки-то выучить, наверное, сложно, если невозможно для меня, во всяком случае, далекого от языков.
Да, вы совершенно правы. Московский государственный лингвистический университет, который я закончила в свое время, это бывший известный институт Марис Тереза, совершенно уникальный институт, поскольку здесь преподается 35 иностранных языков. Представляете, 35, включая языки СНГ, которые сейчас востребованы. Ежегодно эта языковая гамма расширяется, проводится мониторинг соответствующий. Помимо этого даются теоретические основы знаний по широкому спектру гуманитарных специальностей. Что бы я хотела сказать, что эти знания, полученные в лингвистическом университете, помогли мне не только в дипломатической практике, вообще в международных отношениях, в переводческой работе, и сейчас помогают. Угу. Так что это удивительный университет, который продолжает жить, работать в хорошем ритме.
Мы будем говорить про гражданскую войну в Конго. И когда вот, я говорю, вот человек, который с большим личным опытом там не то что участвовал, но вот был там и видел всю эту войну своими глазами, представляешь себе какого-то совершенно Индиану Джонса и такого сурового мужчину или там какую-то суперчеловека. В общем, а передо мной прекрасная, милая девушка. Как вообще вы попали туда? Вот как...
Да, Африку у нас, Михаил, знают плохо. И обычно представления такие, что отпугивают от нас Африку. Угу. Вы знаете, я разговаривала с различной аудиторией, вот уже я в Африку перенеслась как бы, да? Это были и политики, студенты, молодежь, представители церкви, совершенно различные слои населения. Они также о нас очень мало знают. Очень мало. То есть представление на уровне, ну, я не знаю, 40-х, 50-х годов, наверное. Mm-hmm. Это когда, да, ну, я не знаю, какие-то поддерживались отношения в 60-х годах. Мы уже активно помогали, да, Африке, африканским странам. Потом мы ушли в связи с нашей перестройкой и медленно возвращаемся, к сожалению. Угу. Многие ниши уже заняты в Африке. Но, тем не менее, конечно, нужно знать хотя бы что-то об Африке. И сегодня мы постараемся, наверное, прояснить, да, этот вопрос, чтобы Африка не пугала, а наоборот радовал нас. И
первое, что я от вас за эфиром услышал про Африку, это про то, как вам простреливали в машине колеса, и вы потом в бухгалтерии отчитывались, как же так, вот у меня простреленные колеса. Очень мило все начинается. Давайте, общая фабула. гражданская война в Конго. Когда это было, что там случилось, вот, чтобы мы в принципе представляли? Потому что это было это не то чтобы давно, но не очень нас касается, и поэтому, я думаю, все
да,
больше.
Это случилось в 1998 году и продолжалось. Вот здесь мы поставим знак вопроса. Если мы берем преторические соглашения, когда заключено было соглашение одно, второе, третье о мирном как бы сосуществовании оппозиции, то это будет неверно, потому что огонь продолжается до сих пор, особенно в восточной провинции. Восточная провинция, как известно, богата полезными ископаемыми. Там же вот находится провинция Катонга, которая постоянно хотела отделиться. Вы, наверное, слышали, да? Про это мы чуть позже начнем говорить об этом. Конго. Конго, если посмотрите на карту, находится в самом центре Африки. Ну, просьба сразу не путать два Конго. Обычно путают, говорят, Конго это где? Там Браззавиль, да? Браззавиль это вот поменьше Конго, если посмотрите. А через реку большое Конго со столицей Киншаса. Население Конго примерно сейчас где-то 85 миллионов, несмотря на большую смертность, все-таки вот рождаемость.
И это очень хорошая плотность населения.
Да, 85 это... в Киншасе где-то проживает, может быть, 11-12 миллионов населения.
То есть это очень густонаселенные районы, я правильно понимаю?
Я бы не сказала, это не густонаселенное население, потому что территория Конго это свыше 2 миллионов квадратных километров.
Это в странах.
Проживают в основном в городах, но большая часть покрыта лесами. И не просто так говорят, Конго является легкими планетой. У нас Амазонка является,
да?
Больше говорят про Амазонку, а про Африку как-то не говорят. Вот здесь очень много лесов, причем непроходимых, где
до
живут.
До сих пор.
Конечно, да. И проблемы были во время выборов, о которых мы тоже с вами чуть позже поговорим, потому что вот как доставлять бюллетени, как общаться с населением, только на вертолетах, то есть там нет дорог.
А, то есть получается скученность-то как раз большая, если много лесов, огромное количество населения, 85 это много, и они живут все в городах, то есть получается там вот, ну вот есть густонаселенные районы и леса. Правильно?
Ну да, так, примерно, да, примерно так, примерно так, да. Что можно для так общего представления иметь, потому что мы сразу перенеслись с вами в Африку, это далеко и непонятно, да? Вот, Африка, значит, 80% Конго, большое Конго со столицы Киншаса, сейчас эта страна называется, правильно, Демократическая Республика Конго, хотя на протяжении истории менялось название. Многие, может быть, знают, что эту страну называли Заир. Заир, где правил Мобуту, диктатором его называли, 32 года правил в этой стране. До этого это была и Республика Конго, и независимая Конго. Вот, значит, сейчас у нас Демократическая Республика Конго. Официальный язык французский, 4 национальных, это лингало, суахили, чилуба и киконго.
Вы знаете, сколько из них?
На лингало могу что-то сказать. Например, Мбуле Макаси, большой дождь идет вот сейчас, например, за окном. Мбуле Макаси. Вот, на суахили там приходилось некоторые там асанти что-то приветствовать или какие-то слова говорить. Чилуба очень сложный язык, безумно сложный, это какие-то вот губные такие звуки, хотя, когда я поехала в провинцию, где говорят на чилубу, мне сказали, уважаемая госпожа, с губернатором надо на чилубу поговорить. И вот буквально за 5 минут написали на бумажке мне что-то. Что-то произнесла, и, кажется, даже меня поняли. Так что французский основной и 4 основных. Но в Конго проживает более 400 этносов, где-то 450, вот как этнографы считают, да? Соответственно, столько языков. Представляете?
Это вот они все делятся по этим 4 группам? Или это вообще отдельные еще?
Ну, это отдельные совершенно группы, отдельные группы. И говорят они, вот как я говорю, на своих языках.
Ого,
И конголезцы, вы знаете, они очень способны к языкам, знают по 4-5 языков, потому что этнические семьи смешанные, им приходится осваивать эти языки. Мне даже встретился конголезец, который знал 19 языков. Я говорю, а русский знаешь? Он говорит, знаю. И на чисто русском языке мне что-то сказал. Но это уникум, конечно. Вот. А сейчас многие из них активно учат китайский язык, потому что китайцы, вы знаете, они очень проявляют большую активность в экономике, вот, работают в провинции, в Катанго, в восточной провинции.
Это, кстати, важные, вот мы сейчас не просто так ведь говорим, это важные моменты, которые потом будут всплывать по ходу причин конфликта, да, то есть это большая совершенно раздробленность этническая и очень большое количество групп, которые наверняка там у них между собой какие-то сложные взаимоотношения.
Да, конечно, но причины, конечно, нужно искать, наверное, не только в сегодняшнем дне, это нужно обратиться к истории.
Хорошо, а что мы там делим, да? Ну, то есть я имею в виду весь мир, они сами между собой и наверняка колониальные
эти силы.
Да?
Да. Ну, конечно, борьба — это за полезные ископаемые. В Конго сосредоточено... практически вся таблица Менделеева. Здесь есть все абсолютно. И золото, и медь. И... Ну, это зависит от эпохи. Если в эпоху, там, в начале 20 века необходимо было добывать каучук, там, да, вот, то акцент был сделан на каучук. Сейчас редкоземельные металлы. Вот, например, в компьютерной технике, в мобильных телефонах используют колтан. Колтан-колумбит такой, который вот держит энергию. Вот там-то его как раз очень много. Там сосредоточены большие его запасы, и из-за этого они, собственно, происходят, ну, борьба за источники сырья.
То есть, получается, там, с 19 века, как начали добывать там какие-то важные, полезные для себя там ископаемые или вообще ресурсы, потом эти ресурсы меняются, необходимые, конечно, там все есть, да?
А там все есть, да. Какое-то время мы говорили о кровавых алмазах, если помните, да?
Да.
То есть, сначала был красный каучук. Почему красный? Это по цвету крови, потому что добывался буквально кровью. Потом это были кровавые алмазы, сейчас они не актуальны, потому что как-то конголезцы добыли огромный алмаз, они не знают, что с ним делать. Продавать он не продается, и он никому, в общем-то, не нужен. Сейчас акцент делается, конечно, на редкоземельных металлах. Вот, то, что требует современная там, оборонная промышленность, стратегическое какое-то сырье, компьютерная техника, высокие технологии. Вот из-за этого, собственно говоря, и идет драка в Африке. Схватка за Африку, она продолжается. Если мы говорили об этом в 60-х годах, очень модный такой был, да, у нас как бы логотип «Схватка за Африку», то сейчас то же самое. Практически ничего не изменилось с 60-х годов.
Хорошо, а мы в основном говорим-то все-таки про ресурсы, которые нужны европейцам, да, европейской цивилизации. А как вообще туда попали европейцы и что они там в первый момент увидели? То есть на какой стадии развития было это общество и как выглядела страна в тот момент, когда туда пришли европейцы?
Михаил, если я поняла, мы немножечко сейчас углубимся в историю, да, наверное, в колониальное прошлое, потому что, чтобы понять вот эти истоки, чтобы понять современные конфликты, нельзя... не упомянуть об истории. Ну, начнем, наверное, с конца XIX века, потому что ранний период не был исследован. Европейцы боялись Африку, их пугали вот эти племена многочисленные, потому что было распространено мнение, что много племен, которые, у которых распространен каннибализм, да, вот, и Центральную Африку не трогали. В основном исследовали прибрежные вот эти районы, и вы знаете, что столицы многих африканских государств, они как бы вот на прибрежной части. А в центр европейцы отправлялись только вот в конце 19 века, 1885-я Берлинская знаменитая конференция, да, когда поделили всю Африку как по линейке. В 1887 году в Конго, в частности, Генри Стэнли, такой журналист, прибыл. А в Конго со столицей Браззавиль, Саваньяр-де-Браза. Кстати, там великолепный комплекс построили французы. Кто будет в Африке, обязательно посетите.
Ну да, если так с Аказии окажетесь.
Да. Да. Вот. То есть это был конец 19 века. Если мы говорим сегодня о Конго, о Большом Конго, столице Киншаса, о Демократической Республике Конго, то эта территория была независимой, не было никакой государственности в то время. Но хитрый король Леопольд II решил как-то вот завоевать эту территорию.
А государственности не было в смысле единого государства или совсем не было?
Там были отдельные племена, и государственности не было. Ни единого, это были просто раздробленные отдельные племена. Вот, и как вы знаете, на Берлинской конференции 1885 года Африку просто как по линейке вот разделили, и одно племя оказывалось в одной стране, также и в другой, и в третьей. И вот здесь как раз вот истоки конфликтов, может быть, вот нужно искать.
Леопольд.
Вот. Так что Леопольд. Леопольд, Леопольд, да, хитрый король, ну, который, кстати, ни разу не был в Африке.
Ага.
То есть он так дистанционно руководил своими советниками, которые писали ему корреспонденцию о состоянии дел в Африке. Мне довелось работать в архиве Стэнли, который в Бельгии находится, и в архивах, которые в Киншасе. Ну, вот так вот судьба, да, получилась. И вы знаете, уникальные материалы я находила. Ну, например, ему пишут, Леопольду, письма такие из Африки. Ты знаешь, вот, ну, какие-то, видно, дружеские отношения были. Очень популярны сейчас хвосты жирафов, например, да? Угу. Не стоит ли нам вот на этом акцентировать? Вот наши разведали медь в провинции там, позже ее стали называть Шабы на Суахили, это как раз медная провинция. А вот что, если нам вот разведать эти шахты? И вот хитрый этот Леопольд. Получилось так, что он юридически стал владеть один вот этой территорией Конго. Назвал независимой Конго.
А как это так получилось, что он именно он, а не страна, получается? Правильно?
Он, а не страна, конечно. Но это в результате махинаций, uh-huh. в результате каких-то сделок, потому что сначала это было географическое общество. Под видом исследований вот этого, этой страны каким-то образом ему удалось присвоить себе целую, ну, страну не назовешь, такую огромную территорию. Потом ему все-таки пришлось передать uh-huh. Бельгии эту территорию. Это было позже, в 1908 году. Он этот момент очень переживал. И...
Подозреваю, конголезцы об этом не знали. Я имею в виду о том, что все принадлежит конкретно Леопольду, да, а не Бельгии. Да? А вот смотрите, Бельгии. Там же, насколько я понимаю, хорошая интересная история как раз про то, как он вдруг решил. Насколько я понимаю, он там что-то подначитался книжек, посмотрел вокруг и понял, да. А что это у всех колоний, дайте-ка мы тоже. И где бы нам сейчас устроить колонию? Вот тут прям вот так, да, было вот волевое именно... решение, да, 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 одного, да, человека.
Да. Это вот он начитался действительно книг умных и захотелось ему обладать такой колонией. Он посылал туда своих разведчиков, ну, в кавычках, угу. понятно, да, коммерсантов, разного типа людей, которые вот давали ему информацию. Кстати, очень интересна реакция местного населения. Угу. Им, конечно, они не приветствовали вмешательство в их вот эти традиционные устои. Угу. Об этом мы узнаем из фольклоров. Приходилось мне вот читать некоторые вещи любопытные. Ну, например... Один такой старец, ну, не пишет, потому что письменности у многих народов не было. Пусть солнце убьет белого человека, пусть луна убьет белого человека, пусть колдун убьет белого человека, пусть лев убьет белого человека, пусть крокодил убьет белого человека. Вот такой вот речитатив.
Очень гостеприимно, и я подозреваю, заслуженно, да? Видимо, вели они там себя... Что, собственно, это было экономическое предприятие, да, организованное, собственно, непосредственно Леопольдом II,
да, королем, конечно, Бельгии. Да, конечно, да, конечно. Экономические были интересы.
Как они там, как они, во-первых, туда закреплялись там, и что они, собственно, там делали?
Ну, они... Это было как бы, ну, первоначально... Какие-то крепости, форпосты, какие-то, ну, прообразы городов, что ли, хотя это не назовешь, да?
То есть непосредственный вот. Военный захват.
Ну, да, конечно, да. Они подчиняли себе население местное, обучали, и вот это население уже управляло племенами местными, угу. причем жестоко. Если вы посмотрите на картины прошлого, то как раз можете увидеть как раз темнокожего человека с плеткой, угу. который, ну, отдает какие-то приказания... своим соплеменникам.
То есть, получается, они какую-то, видимо, местную элиту перетащили или там какие-то отдельные племена это на свою были... сторону. Да, значит, они должны были дать им какую-то выгоду, чтобы им было выгодно, ну,
конечно,
сотрудничать.
Конечно, да. Это были так называемые эволюэ с французского языка, то есть это такие продвинутые как бы были люди. Выделялись определенные этносы. Вот здесь как раз вот были заложены противоречия, угу. потому что у африканских племен у них все было, и все были равны. Никогда никто не возвышался ни над кем. А вот колонизаторы заложили именно этот угу. принцип. И потом мы видим, что эти противоречия, конечно, выросли уже в конфликты.
То есть, получается, они пришли на почву, где есть огромное количество этносов, мы говорили, 450 отдельных этнических групп. Часть из них, и они, собственно, часть из них... притянули к себе, заставили их работать на себя, то есть разрушили вот эту устоявшуюся более-менее,
конечно,
картинку.
Традиционные устои, угу. да. Но это не привело ни к чему хорошему, потому что на территории Конго образовывались ячейки, которые, ну, явно выступали против колонизаторов. Сейчас мы уже говорим, приближаемся к 1960 угу. году, наверное, да, ко дню независимости. Вот. И Бельгия вынуждена была...
А вот секунду, прежде чем вот совсем 60-й год угу. подробно начнем рассматривать. Вот конец колониального режима, вот эта эпоха. Что собой тогда уже представляла страна? Я имею в виду, что там были какие-то предприятия, построенные бельгийцами, угу. ну, европейцами. европейцами, а рудники еще там как-то общество изменилось.
Да, конечно, да, конечно. Здесь уже были предприятия промышленные, в основном они были сосредоточены там, где ну, полезные ископаемые. В восточной части Конго, угу. В Катанге.
То есть туда вглубь.
Конголезо Миньер, там еще какие-то были, сейчас я не помню, но очень много было предприятий по добыче природных ресурсов, угу. По добыче полезных ископаемых. Общество, конечно, изменилось к тому времени. Очень много бельгийцев переехало просто на постоянное место жительства, угу. В Конго. И сейчас их потомки там живут, кстати, они работают в области сервиса, там зубными врачами, в ресторанном бизнесе и так далее. Несмотря на то, что в 60-е годы их ушло много.
А
да?
Что-то типа апартеида там было тогда, вот в начале 20 века?
Нет,
или они
думаю,
там
нет.
Как-то по-другому
нет,
жили?
Нет, этого не было. То есть, если посмотреть картинки прошлого, угу. То мы увидим, что построены прекрасные дороги, ухоженные улицы, цветочки там везде росли, все такое. Потому что когда ушли колонизаторы, начался хаос в стране. Но это мы поговорим более подробно, угу, вот, угу. Что там началось в 60-м году, кризис, конфликт. То есть у конголезских политиков не было навыков управления страной, угу. Не было грамотных людей. И, конечно, они переживали вот этот кризис.
А вот, собственно, интересно, да. Как раз, да, про 60-й год. Вы так упомянули буквально вскользь идиллическую картинку. Угу. Дороги, порядок и
да.
Все. Но
да.
Я так понимаю, неспроста же ушли оттуда колонизаторы. Внутренне-то там было все непросто.
Да,
не
конечно, потому что...
И не всем жилось так хорошо.
И не всем жилось так хорошо, потому что уже к 1960 году, который, вы знаете, называется годом Африки, когда многие страны получили независимость, хотя еще даже раньше Гана получила независимость, аж в 60-м году много других стран, в том числе и Конго. Если точная дата, то это 30 июня 1960 года.
Это мирно произошло? Или
это
там?
Произошло мирно, да. То есть все как бы условия складывались такими, что конголезцы вынуждены были предоставить независимость Конго. То есть там назревала и война, и уже какие-то революционные такие были. То есть люди уже были грамотными.
Бельгийцы, имеете
в виду? Конголезцы, я имею в виду. Конголезцы.
А.
То есть я немножечко неясно, наверное, сказала, да? Независимость, она как бы пришла, ну, как вам сказать, это было следствие многих выступлений, восстаний, создания каких-то там религиозных обществ, которые выступали против колониального насилия. Угу. И Бельгия в результате вынуждена была предоставить независимость угу. Конго. Угу. Это произошло, как я сказала, 30 июня 1960 года. И вот здесь начинается, как бы, страница перевернута, угу. Новый исторический этап, очень сложный. И, собственно, конголезский кризис, о котором мы с вами говорим, он вот тянется с 1960 года. Не было ни одного дня, когда бы в Конго не раздавались выстрелы, не гибли мирные люди. Поэтому очень трудно, наверное, разграничить вот какие-то... Ну, вот, например, с такой даты по такой угу. Произошла там гражданская война, с такого-то, по такую дату какой-то кризис, как мы говорим, или там вооруженный конфликт. Угу. Это какая-то вот сплошная линия, которая вот вытянута с 1960 года
по сей день. То есть вы призываете не верить вот этим датам из Википедии, то же самое, угу. О том, что угу. Война длилась с 99 по 2000 какой-то там, я не помню, 5-4.
Ну, да, 2004, ну, я была, находилась как раз в это время в Конго, я там 6 uh-huh. лет прожила. Uh-huh. Вот, так получилось. 3 года, потом еще раз 3 года. Вот, была свидетелем, несмотря на соглашение.
То есть это не 5 лет, это все длится с 60-х годов и до сих
да.
пор.
Да, и до сих пор продолжаются. То есть я же говорю, что в мою квартиру на 8-м этаже залетела пуля. Uh-huh. Это было совершенно неожиданно. Я сейчас перескочу немножечко через временные вот эти рамки. Вот, спонтанно совершенно это началось, когда оппозиция не захотела вооружаться, оппозиция uh-huh. была вооруженная. Это очень серьезно, то есть у них не какое-то легкое стрелковое оружие, там и тяжелая артиллерия. На улице вышли танки, началась стрельба, и вот пули летали только так у нас в посольстве. Uh-huh. Так что все спонтанно. Логике события не поддаются. Что-то иногда проанализировать бывает очень и очень сложно.
Ладно, смотрите, мы разобрались, общую дали картину, мы поговорили о том, что такое Конго, как, в общем, конголезцы пришли к второй половине 20 века и поговорили о каких-то глубинных причинах конфликта. После новостей мы вернемся и уже, собственно, будем обсуждать, что там происходило, какие силы действовали. Вернемся после новостей.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Галина Михайловна Сидорова, и мы обсуждаем гражданскую войну в Конго, которая, как авторитетно заявляет наш гость, длилась, в общем-то, не те там 5 лет, которые обычно принято рассматривать с 99 по 2004, а вполне себе с самого момента ухода колониальных сил. Давайте, собственно, Галина Михайловна, поговорим о том, вот ушли бельгийцы. Что собой представляла страна в смысле политических сил, конфликтов, какие там были партии и силы, вот, собственно, противодействия?
Как мы с вами говорили, что когда ушли бельгийцы, конголезцы были предоставлены сами себе, и не было грамотных политиков. Да, конечно, конголезцы хотели, чтобы у них было самостоятельное независимое государство, но в 60-м году, как показала практика, не совсем получилось так. После того, как состоялись выборы, президентом был назначен Касавубу, премьер-министром, всем известный, Патрис Лумумба. Но у них вскоре возникли противоречия, потому что Патрис Лумумба взял курс на национализацию. Он хотел, чтобы все природные богатства принадлежали прежде всего конголезскому народу. Это не понравилось также западникам, у которых было много здесь компаний, и вот такой курс не совсем был симпатичен. Поэтому уже сначала его карьеры политической на Западе замышлялся план о его, ну, скажем, физическом уничтожении. Этот вопрос очень щепетильный, и мне было выяснить, интересно, что происходило на самом деле. Поскольку 6 лет я провела в Конго, мне удалось встретиться с семьей Патриса Лумумбы, с его вдовой Акапи Полиной. Она, правда, говорила на лингало, и через переводчика приходилось переводить на французский, несколько было сложно говорить. Но помогали его сыновья, это Патрис, Франсуа и Ролан. То есть вот живая история сама была передо мной. Несколько раз я была у них в гостях, проводили беседы, и я задала этот вопрос. Действительно, был такой замысел после первых выступлений Патриса Лумумбы, уничтожить ее физически. Они подтвердили, что замысел такой был. Даже ему хотели в зубную пасту какой-то яд подбросить, но не получилось. Это тоже они подтвердили. Вот есть такой момент.
Но тут надо иметь в виду, что это источник с одной стороны, а ведь должны быть источники с другой стороны, чтобы мы были в этом убеждены полностью.
Ну, есть исследователи, которые занимаются этой проблематикой, вот, работают в архивах и считают, что это подтверждено. Ну, дело в том, что когда мы с вами узнали, нет, вы тогда еще были молодой, наверное, вы тогда не узнали окончание Лумумбы, да. Вот. Ну, а я ходила в сельский клуб за 5 копеек, помню, мы садились на первый ряд, и когда говорили о чем бы, это оппозиция, да, в 60-м году, была такая музыка, барабаны били, а когда говорили о Патрисе Лумумбе, такая плавная пасторальная музыка. Вот это я запомнила, когда мне было 5 или 7 лет. Вот. Но, значит, дело не в том, что и как вот эти мои, наверное, детские впечатления, хотя я их сохранила на всю жизнь. В 60-м году, как я сказала, значит, президентом был Касавубу, премьер-министром Патрис Лумумба. Сразу же создалась оппозиция в лице Чомба, который, как вы знаете, хотел отделить Катангу, самую насыщенную вот этими полезными ископаемыми, в том числе и медью. Раньше она называлась провинцией Шаба, с языка суахили переводится Шаба, медь, медная провинция. Образовалась эта оппозиция. Переговоры по дальнейшему пути демократического развития шли медленными темпами. И вот этот замысел, о котором я сказала, все-таки был реализован. Все эти события развивались в 60-м году, и в начале 61-го года физически был истреблен Патрис Лумумба. История эта длинная, это можно много рассказывать, угу. Как его обманом Лубамбаши переманили, как ее убивали. Это кровавая история, которую помнят конголезцы. Кстати, они его чтят. В Киншасе есть памятник Патрису Лумумбе, но, к сожалению, могилы его нет, потому что вы знаете, что его, как говорится, останков не сохранилось. Что происходило дальше? Дальше происходило очень много вещей, которые запутанные, потому что конголезская история, если рассказывать, ну, как мы уже с вами начали от колониальных времен до настоящего времени, много моментов есть непроясненных. Ну, то, что мы знаем, да, из истории, то, что какие-то факты я нашла интересные, когда беседовала со студентами различных университетов, в частности, и в Киншасе, и в Лубамбаши. Есть достоверные, конечно, факты. Все это выстраивается в какую-то такую вот линию, уже более-менее понятную, скажем так. Если в столице у нас было центральное правительство, угу. В Элизабетвилле оппозиция во главе с Чомбе, еще сложилась еще оппозиция Чомбе, уже, понимаете, угу. В Кисангане, в современном городе Кисангане, назывался он Стэнли-Виль раньше. Угу. А там возглавлял правительство, ну, пытался организовать правительство Гизенга, такой Антуан, по-моему, он жив до сих пор. То есть ситуация была крайне сложной, ситуация была крайне противоречивой. Разрешение всему этому наступило скорее, наверное, в 65-м году. В 1965 году в результате переворота, совершенного военным Мабуту. Мабуту...
А вот смотрите, вот эти все силы, про которые вы рассказываете, это чисто политическое противостояние или все-таки этнические конфликты там замешаны? Я имею в виду вот все вот эти лидеры.
Это не только политические, конечно, этнические. Когда вы приходите, например, в Министерство иностранных дел, в конголезское, вот они смотрят на вас, да, и говорят, вот сейчас, одну минуточку, беседуют с кем-то там, с каким-то конголезским коллегой, обязательно выясняют, из какого он этноса. Понимаете? Uh-huh. То есть это первое, с чего начинается у конголезства знакомство. Uh-huh. Вот. Поэтому партийная система все же строится по этническому принципу. Хотя, uh-huh. они это отрицают, говорят, что это не так, но это чувствуется просто во всем. Uh-huh. Так что, если мы говорим о начале 60-х годов, то, конечно, там партии были построены по этническому принципу. Угу. По этническому.
Так, и вот там случился переворот.
Да, случился в 65-м году. 65-й. Это 65-й год. К власти пришел Жозеф Мабуту. Правильное такое, полное его имя. Мабуту Сесе-Секу Куку Нгбенду Вазабанга. То есть Жозеф, он понял, что это чуждое имя, и когда им 42 года исполнилось, он решил вот принять такое как бы национальное. Это на языке нгбанди такое. Причем интересный такой момент. Сесе-Секу – это вечность означает, куку нгбенду – это сорт острого перца, а ваза-банга – это огонь, обжигающий лицо. То есть каждый из этих вот как бы символов uh-huh. что-то говорит, что долго будет у власти, что он может дать отпор любому, что недосягаемый, ну, как бы правитель. Uh-huh. Вот. Так что Мабуту у власти находился 32 года. 32 uh-huh. года. Вот. Многое было, конечно, много событий произошло в этой стране. Но к концу своего правления страна практически была, вся политическая инфраструктура была разрушена. Разрушена, и уже назревал кризис в этой стране. Как раз вот мы сейчас подходим плавно к 1996-97 году. На политической авансцене появился такой Лоран Дезире Кабила, который большую часть своей жизни провел в лесах. такой партизан. Угу. Вот. Но он у них национальный герой, они его очень любят. Мавзолей есть этому Лорану Дезире Кабиле.
Вроде Че Гевары.
Вроде, да. Кстати, с Че Геварой он встречался в 65-м году. Это была не длительная встреча, но все-таки они встречались. То есть Че Гевара туда, в Конго, приезжал. Вот. И вот, собственно, здесь-то начинается вот эта вот страшная война, о которой мы говорим и о которой хотели с вами сегодня поговорить. Гражданская война в Конго. Гражданская война в Конго, которая переросла потом в интернациональный конфликт. Почему? Потому что помимо оппозиции, которая была в стране, то есть правлением Лорана Дезире Кабилы были недовольны как внешние силы, внутренние силы. Навыка у него особо не было. Представляете, человек там партизанил, да, всю свою жизнь, вдруг пришел в президентское кресло. Даже рассказывают такой случай, когда он стал президентом, он от радости прыгнул на своего охранника и как бы душить его стал. Говорит, ты представляешь, я же президент. Тот, конечно, испугался очень. Вот, такой эмоциональный был человек. Но править страной, то есть вывести ее из длительного кризиса ему не удалось. Назревал кризис в стране, то есть стали проявлять себя сильные вооруженные оппозиции. На этот кризис наслоился кризис, привнесенный из соседних стран, то есть 9 стран, которые, с которыми граничит Конго, принесли туда свои проблемы, и этнические, и политические. Это? Ну, хотя бы вот возьмем с вами геноцид. Да? В Руанде 1994 года, когда было вырезано около миллиона тутси. Ну, по разным данным, там 600 тысяч, 700 тысяч. В результате что произошло? Хуту, там конфликт между хуту и тутси. Хуту были вынуждены бежать за пределы страны.
И бежали как раз в
Конго. Из-за правосудия, да, потому что они их преследовало правосудие, они бежали как раз в Конго. Вот, они объединились в отряды, ну, как их называют, НВФ, незаконные вооруженные формирования, вот, которые до сих пор, ну, времени, конечно, прошло много, они уже дедушками стали, да, вот, их потомки тоже продолжают их, как говорится, дело. Когда я разговаривала с военными, они сказали, что, конечно, вот эти хуту очень жестокие, очень жестокие. Они издеваются над местным населением, они там насилуют женщин, грабят, убивают. Ну, в общем, публика такая страшная. Но помимо вот этих вот хуту, которые объединились в эти отряды, там еще и других было много независимых вот этих вот вооруженных объединений. Одно время их насчитывалось даже 50, около 50, представляете?
Самих конголезских вы имеете?
И конголезские. И там на руандийской границе там очень много непонятного происходит. Если посмотреть вот со стороны Уганды, Бурунди и Руанды, да, то там тоже...
Восточный край.
Восточный, да. Ну, там, где полезные ископаемые, есть делить, собственно, там и происходит все. И вот началась там гражданская война, в которой принимали участие не только местные вот эти вот и ополченцы, май-май, и кого там только не было. Плюс еще вот эти вот иностранные незаконные вооруженные формирования угандийского, руандийского происхождения, другие какие-то были. В общем, в войну ввязалось около вот этих вот, ввязались все практически страны, приграничные, прифронтовые. Каждый, конечно, какой-то свой интерес там испытывал, потому что, ну, не просто так, ведь просто так никто не пойдет воевать, да? Интерес был, конечно, экономический. Конечно, каждый каким-то образом хотел кусок лакомого пирога получить. Война не закончилась и в 99-м, и в 2000-м году, а в 2001 году убили Лорана Дезире Кабилу. К власти пришел его сын, который правит до сих пор страной, Жозеф Кабила. Это был молодой, но очень такой опытный политик. Ну, когда он пришел к власти, ему 30, правда, не было лет еще, опыта маловато, но сейчас он уже такой опытный, с которым считаются в международном сообществе. Это произошло 16 января, то есть вот это убийство Лорана Дезире Кабилы 16 января 2001 года. сейчас уже 18-й год, кажется, как вчера. Этот день, в этот день устраивают, как вам сказать, открывается мемориальный музей Лорана де Жакобелла, и работает он всего один день, вот именно 16 января каждого года.
А, вот так.
Да, то есть это показывает то место, где он был убит своим телохранителем. Ну, там сложная, конечно, подоплека. Не просто так телохранитель взял и убил, потому что потом уничтожили и сам пистолет, с которым он был застрелен, и убили этого телохранителя. Следов никаких не осталось, велось расследование, но ни к чему до сих пор не привело. Много написано книг на эту тему, но история умалчивает. Почему, как...
Ну, говорят, то есть там конечно, какие-то очень сложные внутренние, видимо, противоречия,
очень и внутри
противоречия. Его сторонников были,
да? Ну, говорят, это среди из бывшей всего. Мабутовской обоймы, как говорится, люди, которые были недовольны управлением, решили его убрать и поставить другого человека. Здесь опять очень такой важный исторический момент. Новый рубеж. Кабила, несмотря на свой молодой возраст, ему удалось очень много сделать, то есть в частности, в дипломатической сфере. Он устанавливает отношения практически со всеми европейскими странами, ездит в Соединенные Штаты, ездит на Восток. То есть всеми путями он старается как-то урегулировать этот кризис. Что-то ему удалось, что-то нет. Посадить за стол переговоров, сейчас, извините, пожалуйста, посадить за стол переговоров вот членов этих оппозиционных движений было очень сложно. И одними из первых предложили посадить за стол переговоров юаровцы. Они говорят, давайте на нейтральной территории соберем какие-то там совещательные органы и попытаемся все-таки снизить накал напряжения. Извините, я вас перебила.
А я, собственно, хотел спросить, вот все эти годы, насколько сильна была центральная власть, насколько жестко, точнее, четко, скажем так, она могла контролировать вот все эти разрозненные регионы и этнические группы? Насколько она сильно оказывала влияние?
Ну, смотря о каком периоде вы говорите. Да, все время центральная власть стремилась к тому, чтобы контролировать вот эти вот отдельные регионы, но это сделать сложно, потому что, например, провинция Катанга, провинция Восточная, они практически не центральной власти, не поддавались, потому что очень много там и полезных ископаемых, выгода большая. И, сейчас навели порядок, Кабиле удается что-то делать, но постоянно вспыхивают все равно какие-то этнические разногласия, опять-таки на востоке страны.
А вот вы сказали, что их усадили за стол переговоров, и как?
Да, их усадили за стол переговоров, это было в 1999 году, это еще при Кабиле отце. Вот, таким эпохальным как бы моментом был 2002 год. В юаровском городе Сан-Сити собрали членов оппозиции и пытались как-то... Да, предложили создать коалиционное правительство. То есть, чтобы вот эти вот...
Чтобы все входили,
чтобы все были довольны. Но многие выдвигали нереальные совершенно требования. И, несмотря на то, что вот межконголесский диалог имел место, стрельба продолжалась. Все равно оппозиция. Оппозиция практически вот вооруженная просуществовала до 2007 года во главе с Жаном Пьером Бембой, который сейчас в Гаагской тюрьме вот уже 10 лет находится. Вот. То есть обезглавили вот эту оппозицию только лишь в 2007 году. А до этого, конечно, было сложно. Сейчас возникают тоже оппозиционные движения. Но опять я говорю, это все происходит на востоке страны. Льется кровь. То есть последствия, конечно, ужасные. Гуманитарные катастрофы, как вы знаете, нарушаются права человека. Об этом тоже можно много говорить. Мне приходилось посещать лагеря беженцев, центр по реабилитации сексуального насилия. Там женщины, конечно, было страшно просто смотреть. То есть вот это сексуальное насилие, оно сопровождается увечьями. отрубаются конечности. Видели одну девочку, 16 лет ей было, она уже мать-одиночка, но в инвалидном кресле. То есть они не только, вот эти боевики, лишили ее детства, они лишили ее всей оставшейся жизни. Там же детский садик, я вспоминаю, есть, где дети изнасилованы, извините, там с 8 месяцев. Брошенные дети, никому не нужные. 8 месяцев изнасилуют ребенка. Это каким нужно быть, да, жестоким человеком? Дети, рожденные от вынужденной беременности вот этих вот боевиков, да, все там находятся в этом садике. Ну, они ухоженные, центр такой приятный. Доктор там известный работает. Он награжден премией Сахарова, кстати, за то, что помогает женщинам реабилитироваться.
Вот то, о чем вы говорите, собственно, меня наталкивает на мысль, что это не гражданская война в смысле борьбы каких-то политических сил, а больше напоминает такую войну за ресурсы незаконных бандформирований. Ну, то есть, возможно, основанных на этнических каких-то, ну, ядре на каком-то этническом. Правильно ли я понимаю? Ведь там, насколько я понимаю, не было какого-то фронта, да, вот мы здесь белые, здесь красные. Это большая часть, восточная в основном часть Конго представляла собой вот такой вот, это вот,
да, конечно,
вечно бурлящий,
да,
котел.
Да, конечно, это так называемая необъявленная война. Когда мы говорим вот конкретно о гражданской войне, конечно, вот эти боевые действия были с 98-го, ну, примерно по 2004 год, скажем так, потому что в 2006 году уже состоялись президентские выборы, потом в 2011 году президентские выборы, и надо отметить, что Конго, вот несмотря вот на этот фон такой негативный, да, боевики стреляют, голод, не хватает питьевой воды, все-таки они вот продвигаются по пути демократии, как говорят французы, снимаю шляпу перед ними, потому что все-таки, несмотря вот на такую обстановку, все-таки медленно, но они продвигаются. Вот, сейчас вот скоро должны состояться выборы очередные президентские, они идут к этому, но сложно. Страна большая, население большое, нужно подготовить столько бюллетеней, всех как электорат собрать. Это довольно сложно, потому что легко рассуждать из кабинетов офисов, да, вот когда приходят какие-то отчеты, мы с вами говорим, но очень трудно, вернее, очень понимаешь вот эту ситуацию, насколько она сложна, когда находишься на месте, когда смотришь на этих людей, когда смотришь на голодающих детей, вот именно там понимаешь. Поэтому не всегда до нас доходит как бы правильная информация, на каком-то вот этапе она искажается все-таки.
Смотрите, ну, описали картину, в общем, совершенно безрадостную и, на мой взгляд, безвыходную. Есть какие-то программы по преодолению этого кризиса, вот с этой этнической чересполосицы, этих взаимных обид, я понимаю, которые уже накопились за это время, вот вследствие тех преступлений, о которых вы говорите, и как вот,
да, объединение. Конечно, да, конечно, для мирного урегулирования очень много делает Совет Безопасности, он, в частности, Россия, которая поддерживает конголезский народ в его, ну, борьбе, скажем так, за лучшую жизнь, и реагирует всегда, отвечает какими-то резолюциями очень весомыми. Международное сообщество, если говорить в целом, конечно, реагирует, и в Конго находится в фокусе внимания. Много внимания уделяет Евросоюз, уделяют африканские региональные организации.
А что конкретно делается, вот, ну, что предлагается делать и что, собственно, делается? Потому что...
Для мирного урегулирования, да?
Да, да.
Создаются целевые программы. Дело в том, что если оказывать помощь просто без каких-то целевых программ, то, как кто-то сказал из дипломатов, эти деньги растворяются на просторах Конго.
Очень знакомая всем ситуация.
Вот. А если какие-то целевые программы, про ООН много предлагает программ, конкретно вот на двусторонней основе, если не брать международные организации, да, бельгийцы много предлагают, хотя они говорят, что Конго им затратно, да, вспоминаются слова почему-то Шарля де Голля, который говорил «уйти, чтобы остаться», но вот они ушли в свое время, да, но все-таки остаются и пальму первенства продолжают удерживать, потому что вот если мы вернемся к 60-м годам, то там помимо традиционных партнеров еще подключились уже американцы, Соединенные Штаты, они уже тоже стали свой интерес преследовать, а сейчас там, ну, и Китай,
собой,
там и Япония. Поэтому здесь нужно очень постараться, чтобы свою нишу как-то вот удержать.
Сейчас уже мы завершаем эфир, и вот я бы вот свое ощущение, если можно, сформулирую, и вы меня опровергните, если я не прав. Есть такое ощущение, что одна из основных проблем – это отсутствие, скажем так, нормальной политической жизни и государственного мышления. И вот, ну вот, спокойного, взвешенного подхода у всех сторон. Так ли?
Нет, скорее, наверное, не так. Вы знаете, поскольку я находилась на месте, ну, как да. 6 лет все-таки беседовала с конголезцами, почему не так, Михаил, я вам возражу, наверное, да?
Да.
Потому что конголезцы, это очень миролюбивый народ, таланты, столько у них прекрасных художников, дипломатов, но вот... Время, которое прошло за период колонизации, наложило свой отпечаток, понимаете? Угу. Очень много споров о том, что все, да, мы уже с вами подходим к концу.
Ну, то есть много осталось проблем,
тема,
которые неразрешимы.
Это другая, да, много проблем, которые осталось неразрешимы, но не конголезцы виноваты в этом, а я бы сказала, западники, которые вмешиваются и нарушают вот это вот традиционное плавное течение истории. А конголезцы на самом деле замечательные.
Хорошо, спасибо вам большое. Это была программа «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас была Галина Михайловна Сидорова. Мы говорили о гражданской войне в Конго. До встречи в следующее воскресенье. Пока.